Аудиокнига «Русский гений. Биографическая повесть о Пушкине». Автор Светлана Замлелова, читает Павел Константиновский. Издательство «Вольный странник», 2024 год. Пожалуй, нет в нашей стране человека, который не знал бы имени Александра Сергеевича Пушкина. В 20 веке другой русский поэт Владислав Ходосевич сказал, что русские люди будут аукаться именем Пушкина. В самом деле, в солнечный морозный день миллионы голосов произносят одни и те же слова: «Мороз и солнце, день чудесный». Равно как и при сильном снегопаде и ветре, буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Или осенью, любуясь на леса, одетые в багрец и в золото. А что мы восклицаем летом, измученные зноем, пылью и надоедливыми насекомыми? Правильно. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары да мухи. Мы не задумываемся об этом, но Пушкин везде и постоянно с нами. Он так прочно вошел в нашу жизнь, что представить себе Россию без Пушкина просто невозможно. И если вдруг наступят времена, когда имя Пушкина будет предано забвению, а в России не найдется и двух человек, аукающихся именем русского гения, это будет уже не Россия. Комета, промелькнув, оставляет в черном небе яркий светящийся след. Бывают жизни, похожие на кометы. Промелькнули годы, и нет человека. Но след им оставленный долго еще виден потомкам из тьмы веков. Пушкин прожил короткую, но необычайно яркую и насыщенную жизнь. Он порой не по своей воле селился в разных местах, и каждый раз, переезжая, он как будто открывал новую страницу жизни. Новое место — это новые люди, новые впечатления, новые события и, конечно, новые произведения. А потому весь его жизненный путь, начиная с самого детства, можно разделить на несколько периодов, связанных с тем или иным местом. Но главное, пожалуй, с тем, как менялся сам Пушкин, с его отношением к окружающему миру. Пушкин был человеком очень вдумчивым и чутким, а потому он постоянно менялся. Уверяют, что детство поэта было не слишком-то счастливым. Есть мнение, что Надежда Осиповна Пушкина недолюбливала своего старшего сына. Его даже называют человеком без детства, да и сам он не любил вспоминать свои детские годы. Зато Царскосельский лицей, куда Сашу Пушкина отдали учиться в 12 лет, на всю жизнь остался в его памяти как место, где он был счастлив, где впервые у него появились друзья. Родители Пушкина не были богаты, но происходили из знатных семейств. Род отца, Сергея Львовича, известен с XIII века, со времен святого благоверного князя Александра Невского. Матушка поэта, Надежда Осиповна, приходилась внучкой знаменитому Абраму Ганнибалу, появившемуся при дворе Петра I и вошедшему в истории как араб Петра Великого. Прадед Пушкина происходил из Эфиопии, но в Россию попал из Турции. В Сирале, то есть во дворце султана, его нашел и купил купец и дипломат Савва Владиславич Рагузинский. Он же переправил чернокожего мальчишку царю Петру, ведь в Европе тогда была мода на пажей-арабчат. Но очень даже может быть, что в случае с Ганнибалом дело было не только в моде. Ганнибал-то оказался не простым рабчонком, но сыном владетельного князя. К тому же Эфиопия была и остается православной страной, и кто знает, быть может, через родню Ганнибала царь Петр хотел добиться объединения с Эфиопией против Турции, тогдашнего соперника России. Но военным планам не суждено было сбыться. Зато Ганнибал, попав в Россию, совершенно обрусел, женился и, сам того не ведая, стал прародителем русского гения Александра Сергеевича Пушкина. родился будущий поэт 26 мая по старому стилю или 6 июня по новому в 1799 году в Москве, в немецкой Слободе, и крещен был в Елоховском соборе. Старый стиль – это юлианский календарь, существующий с 45 года до нашей эры. Название получило от имени Юлия Цезаря, по указу которого и был введен. Новый стиль – григорианский календарь, введен Папой Римским Григорием XIII в 1582 году. В России юлианский календарь заменили на григорианский в 1918 году. Между тем, Русская Православная Церковь по сей день использует юлианский календарь. Всего в семействе Пушкиных родилось 8 детей. Но в те годы, когда еще не умели лечить многие болезни, дети часто умирали в младенчестве. В конце концов, у Пушкиных подрастали дочь Ольга и два сына – Александр и Лев. Правда, их воспитанию и образованию уделялось не очень-то много внимания. У детей были учителя, французские гувернеры сменяли друг друга, но все, чему смог выучиться Александр к 12 годам, это французский язык. Зато уж и говорил на нем будущий поэт едва ли не лучше самих французов. Забегая вперед, скажем, что одно из прозвищ, полученных Пушкиным в лицее, было «француз», именно благодаря знанию французского языка, который стал для него вторым родным. В остальном же образование Саши Пушкина перед поступлением в лицей оставляло желать лучшего. Правда, втайне от родителей он прочитал всю отцовскую библиотеку, содержавшую главным образом поэтические издания. В этой семье поэзию не просто любили. Сам Сергей Львович и его брат Василий Львович, то есть дядя Саши, тоже писали стихи. А Василий Львович и вовсе был очень известным и даже модным поэтом своего времени. В доме Пушкиных постоянно собирались литераторы, среди которых бывал и Николай Михайлович Карамзин, знаменитый историк и писатель. Так что с литературой Александр познакомился гораздо раньше, чем с науками. В детстве он не слыл охотником до активных игр. Дома его даже называли «увольнем». Его матушке Надежде Осиповне очень не нравилось, что он такой толстый, молчаливый и неповоротливый. Чуть ли не силком заставляли маленького Сашу гулять и бегать, в то время как он предпочитал оставаться дома с бабушкой. Однако к 7 годам Саша изменился, стал куда более резвым и шаловливым, и теперь уже бабушка Мария Алексеевна вздыхала: «Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. Редко, когда урок свой сдаст порядком, то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем его не уймешь, из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины». В Москве семейство Пушкиных то и дело меняло квартиры, переезжая туда-сюда. Только бывало привыкнут к новой обстановке, как, подобно цыганскому табору, уже опять снимаются с места и едут в другую часть Москвы. Не жизнь, а настоящая карусель. Люди, дома, все так и мелькает перед глазами. Неудивительно, что детям было трудно сразу привыкнуть к новому дому и найти новых друзей, а заодно становится понятно, почему у взрослого Пушкина не было привязанности хоть к какому-то уголку Первопрестольной и не осталось никаких воспоминаний или светлой грусти, сопровождающей память о родных сердцу местах. Таким местом, связанным в памяти и душе поэта с детством, стало имение Захарова, купленное бабушкой Марией Алексеевной для того, чтобы внуки не мыкались, как кочевники по Москве, а проводили бы лето на природе в своем доме. Саша впервые приехал в Захарова 5-летним ребенком и первым делом растерялся. Все было так странно и непривычно, и лес, темнеющий на горизонте, и огромные душистые липы возле дома, и пруд с лягушками, и неумолчное пение птиц, и бескрайний цветущий луг, а ночью золотые звездочки в ясной синеве неба. Сначала он пугался и леса, и лягушек, и высокого неба, но прошло дня два, и Саша освоился на природе. Там, в городе, он слыл неуклюжим, угрюмым ребенком, не умевшим играть и трудно сходившимся со сверстниками. Но в деревне его словно подменили. Как рыба, выброшенная на берег и снова попавшая в воду, он будто оказался в родной среде, незамедлительно превратившийся в резвого мальчишку, игривого и смешливого шалуна. «Пущай, шалят!» — улыбалась бывала няня Арина, пока Саша с младшим братом Николенькой и сыном самой Арины Стефаном носились по усадьбе, то кувыркаясь в траве, то резвясь в нагретой солнцем воде пруда, окруженного старинными липами. И только под вечер няня уводила домой эту маленькую ватагу. После стакана теплого молока и хлеба с медом Саша и Николенька отправлялись в свою комнату. Приходила бабушка, крестила обоих, приговаривая: «Ну, спите скорее, Христос с вами», и целовала каждого в лоб. Потом приходила Арина, и мальчики, затаив дыхание, слушали сказку про Бову Королевича. «Был у Бовы дядька Симбалда. Пришел он на конюшню и нашел Бову под яслями, заплакал и говорит: «Государь мой, храбрый витязь Бова Королевич, матушка твоя злодейка, прекрасная королевна Мелитриса, с королем Додоном извела она государя моего, а твоего батюшку, доброго и славного короля Видона. А ты мал еще, и замстить покуда не можешь за смерть отца своего. Побежим, государь, в град Сумин, тот град крепок вельми». Стрекотал где-то сверчок. Теплый ветер шевелил кисею на окнах, старые липы перешептывались в саду, трепыхался огонек в глиняном ночнике и освещал морщинистое лицо Арины, ее белый чепец. Сашины веки тяжелели, и вот уже Бова Королевич кланялся ему со словами: «И ты ныне возрадуйся», и нянин голос долетал откуда-то издалека: «Мирен сон и безмятежен, даруем, Господи!» Ах, если бы можно было остаться в Захарове! Но на зиму приходилось возвращаться в Москву, потому что начинались занятия, приходили учителя. И только с весны до осени дети Пушкиных на протяжении нескольких лет жили в бабушкином имении. Захарова стала по-настоящему любимым домом, куда хотелось возвращаться и откуда не хотелось уезжать. Даже повзрослев немного, Саша всей душой стремился под захаровские липы. И хотя год за годом от прежних игр он отошел, да и брат Николенька, с которым они резвились когда-то в бабушкином имении, умер от простуды, его привязанность к тем местам оставалась неизменной. Мало-помалу с деревенскими ребятами общаться становилось все сложнее, ведь они работали наравне со взрослыми. К тому же, чем дальше, тем меньше было общих интересов у любившего книги Борчука и неграмотных крестьянских детей. Вместо бурного веселья и засыпания под нянюшкины сказки Саша все чаще засиживался с книгой. Его кудрявую головку видели в беседке, где он наблюдал закат, встречал сумерки, дожидался появления звезд, слушал, как пастух щелкает бичом, отправляясь в ночное. А когда ночь опускалась на землю, мальчика внимал пению соловья и цикад. Иногда приходила бабушка Мария Алексеевна, садилась рядом и обнимала его за плечи, и тогда они вдвоем молча сидели, прислушиваясь к звукам ночи и вдыхая волнующие летние запахи. А если выдавались дождливые, ненастные дни, все оставались дома, В столовой зажигали камин, дети располагались вокруг бабушки, устраивавшейся с вязанием в своем любимом кресле, и слушали рассказы о русской старине, о Борисе Годунове, чьей вотчиной было ближайшее к Захарову село Веземы, о Петре Великом, не раз бывавшем в Веземах у князя Бориса Алексеевича Голицына, которому и пожаловал село, о предках Пушкиных и Ганнибалах. «А что, бабушка?» — спросил как-то Саша. «Бывал ли Абрам Петрович здесь, у нас, в Веземах?» «Как не бывать?» — откликнулась Мария Алексеевна. «Уж наверняка бывал. Вот царь Петр наезжал к Борису Алексеевичу и арапа своего, прадеда вашего, с собой брал. Известное дело, куда царь, туда и араб его». Саша, забиравшийся с ногами в кресло поглубже, ловил каждое бабушкино слово. История увлекала его не меньше литературы. В воображении вставал перед ним деревянный Годуновский дворец и каменный храм о пяти верхах, чей благовест плыл над округой. А вот и царь Петр Алексеевич широким шагом поднимается по ступеням Голицынского с башенкой дворца, и следом, не отставая от царя, юный Абрам. Веземы со старинным двухъярусным храмом, со звонницей Годуновской, с остатками земляного вала, видевшие смутное время, встречавшие великого преобразователя страны, стали для Саши средоточием русской истории, словно именно отсюда вышла сама Россия. Родительский дом так и не сделался родным. После Захарова домом стал лицей. Наступило время, когда Сергей Львович озаботился будущим старшего сына, а тут как раз, дело было в 1810 году, по Москве прошел слух, будто в царском селе близ Петербурга открывается лицей, учебное заведение совершенно нового типа. Лицеистов будут готовить к государственной службе, например, дипломатической или военной. Разумеется, учиться в то время принимали только дворянских детей, да и то не всех подряд. Пушкинский род был из древних, так что с этой стороны осложнений не предвиделось. Оставалось только определиться, кто отвезет Александра в Петербург и договориться о зачислении. Сначала никто не знал, что это такое — лицей. Но когда стали поговаривать, будто в лицее будут воспитываться младшие братья императора Александра I, Николай и Михаил, все вопросы исчезли сами собой. Еще бы! Не каждому выпадает честь учиться в одном классе с великими князьями. Узнав об этом, Сергей Львович Пушкин, уже задававшийся вопросом, где и как дать образование старшему сыну, решил во что бы то ни стало определить Александра в новое учебное заведение. Дядя Василий Львович взялся отвезти племянника в Петербург, и в 1811 году Александр с дядюшкой покинули Москву, отправившись на встречу с новым, незнакомым и даже немного таинственным лицеем. Слух насчет братьев императора не был ошибочным или ложным. Замысливший лицей Михаил Михайлович Спиранский, реформатор, один из передовых людей того времени, работавший над планами преобразования России, не сомневался, что воспитание великих князей в кругу сверстников, а не во дворце, должно было бы оказать благотворное влияние на характеры Николая и Михаила, внушить им мысль, что царская власть подразумевает заботу о подданных, а не самодурство и произвол. Мысль казалась интересной и по тем временам даже новой, однако не всем планам суждено было сбыться. Лицей действительно был создан, но великие князья так и не стали его воспитанниками, зато в лицей, в год его открытия, приняли Александра Пушкина. Еще перед вступительным экзаменом, когда поступающие впервые собрались во флигеле Екатерининского дворца в Царском селе, Пушкин сошелся с Иваном Пущиным. С тех самых пор и завязалась их дружба. Занятия пока не начались, а уж они почти не расставались. Пущин являлся на мойку, где Александр квартировал с дядей, едва ли не каждый день. Мойка — это набережная реки Мойки в Санкт-Петербурге. Ходили гулять в летний сад. Василий Львович катал их бывало на ялике по Большой Невке к Крестовскому острову. Новый друг стал предметом восхищения и удивления Пущина. Во-первых, он говорил по-французски, как настоящий француз. Во-вторых, читал такие книги, о которых Пущин и не слыхивал. В-третьих, помнил все, о чем читал. И, наконец, в-четвертых, был настоящим мастером прыгать через стулья, играть в мяч, бегать без устали. Пущин никак не мог уяснить, как сочетается в одном человеке почти не детская увлеченность книгой со склонностью беситься до неистовства. Но это было так здорово и весело, что он обожал Александра и нисколько не смущался его чудачествами. И вот, наконец, начался первый учебный год. Настало 19 октября, день открытия лицея. Сначала в придворной церкви служили молебен с водосвятием, потом все направились в лицей, где каждую комнату и каждого студента окропили святой водой. Потом начались выступления. И тут студенты, правду сказать, немного заскучали, несмотря даже на то, что на открытие лицея прибыла вся царская семья. Когда выступления закончились, царь выразил желание показать лицей матушке и жене. Студенты занервничали, потому что решили, что им надо всюду ходить за императором, как это делали преподаватели и министры. Но, к счастью, студентов припроводили в столовую и усадили за суп с пирожками, что им понравилось намного больше профессорских докладов. Прошло несколько дней. Зима в тот год выдалась ранней, и к тому времени уже лежал снег, белел лицейский садик и величественный Екатерининский парк с его дорожками, беседками и статуями, казалось, уснул под белым снежным покрывалом. Как-то вечером, когда занятия закончились и лицеисты пили в столовой чай, вошел Василий Федорович Малиновский, директор лицея, и объявил, что получено новое предписание от министра просвещения. Все насторожились. Итак, голос у директора был слаб, и требовалось совершенное безмолвие, чтобы разобрать каждое слово. Итак, отныне выезжать из лицея учащимся возбраняется. Родные смогут навещать вас по выходным и праздникам. Вы же на протяжении всего курса будете проживать здесь. Это было трудно принять так сразу, они ожидали других порядков, а теперь начиналась совсем новая жизнь, и семьей для каждого становились товарищи и учителя. В 6 утра они поднимались и шли на общую молитву в зал. Молитву читали по очереди вслух, после чего отправлялись в классы. В 7 утра уже начинались занятия, в 9 завтракали и до 10 гуляли. До 9 часов вечера уроки чередовались с прогулками и перерывами на трапезу. В 10 вечера читали вечернюю молитву и расходились по комнатам, совсем маленьким комнатам, где у каждого лицеиста только кровать, комод, конторка да ночной столик. И как же было отрадно, что Александру Пушкину досталась 14-я комната, а Пущину Ивану — комната номер 13. Комната Пушкина оказалась последней, дальше соседей не было, и когда все укладывались спать, Пушкин и Пущин тихонько переговаривались через тонкую стенку, поверяя друг другу тайные помыслы и тревоги дня. Выяснилось, что Пушкин был не только подвижным малым, но еще и не в меру раздражительным и вспыльчивым, так что Пущину выпала роль утешителя и доброхота. В ту пору тишина в лицее стояла полная, только дежурный в коридоре мерно чеканил шаг. Но если бы дежурный задержался на секунду и прислушался, то вполне мог бы разобрать слова, едва доносившиеся из 13-й комнаты. «Да не обращай ты внимания! Это ровным счетом ничего не значит! Ты преувеличиваешь! Не придавай ты такого значения пустякам!» Программа занятий в лицее оказалась очень обширной, но не очень продуманной. И сам Пушкин впоследствии жаловался на пробелы в своем образовании. Но в то же время только в лицее, единственном из всех учебных заведений того времени, к учащимся не применялись телесные наказания, а к личности ученика относились с уважением и вниманием. Только в лицее поощрялся дух товарищества, а к раболепию и пресмыкательству, к унижению человеческого достоинства и высокомерию воспитывали отвращение. Конечно, никто не станет утверждать, что в других учебных заведениях воспитывали раболепие, но в лицее к этому было особое отношение. Во многом наставники подавали воспитанникам пример своим поведением, своими манерами, своими суждениями, а личный пример, как известно, стоит дороже тысячи слов. На втором году обучения случилось нечто такое, что едва не разрушило лицейский мир. Началась война с наполеоновской Францией. Никто в лицее не остался к этому равнодушным. Но что могли сделать подростки? Как-то утром, по заведенному порядку, лицеисты пили чай в 9 часов. До 10 им полагалась прогулка, а после начинались занятия. В тот день Пущин вдруг пропал куда-то и чаю не пил. Александр, обдумывая, где бы мог задержаться его приятель, уже направлялся гулять, как вдруг Пущин появился и зашептал.
«Скорее! Идут!»
«Где ты был? И кто идет? Куда?»
«Гренадеры!»
Все было понятно без объяснений, и они, не сговариваясь, бросились на улицу. Мимо лицея действительно проходили те, кто направлялся навстречу супостату, на защиту Отечества. Приходили и другие лицеисты, смотрели на уходивших воевать. «Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его!» — начал вдруг Пущин, другие подхватили. «И добежат от лица его ненавидящие его!» Они читали хором, и так проникновенно, так сердечно звучали эти слова, что у многих показались на глазах слезы. Усатые гренадеры то и дело останавливались перед этими мальчишками и с самым серьезным видом благословляли их размашистым крестом. Благословляли тех, кто мечтал сделать хоть что-то для пользы Отечества, но не мог предпринять ничего другого, как только проводить ратников на бой сердечной молитвой. С тех пор это повторялось не раз. Это стало почти традицией. Мимо здания лицея проходили гвардейские полки и отряды ополченцев, и лицеисты, не в силах усидеть на месте, выбегали на улицу проводить воинов общей молитвы о даровании победы в сражении. По воскресеньям, когда родные приезжали навещать учеников, кто-нибудь обязательно привозил реляции. Это донесение о ходе военных действий, и лицеисты жадно слушали сводки о ходе боев, о потерях и успехах российского воинства. Каждый день в свободное время они собирались в газетной комнате и наперебой читали все, что только можно было, и спорили в попытках понять происходящее. Приходили профессора и разъясняли то, что было недоступно их пониманию. Когда же явилась весть о пожаре в Москве, всех охватило уныние. Опасаясь, что Наполеон двинется на столицу, тогда это был Санкт-Петербург, власти даже хотели эвакуировать воспитанников, а лицей перевести в другие края. Но ко всеобщей радости, в годовщину образования лицея 19 октября французы покинули Москву. Уныние сменилось всеобщим ликованием. Надо признать, что Александр Пушкин не был примерным учеником. К тому же и характер у него оказался непростым, а уж и репутация. Он слыл шалуном и вольнодумцем. Все знали, что он увлекался Вольтером и Барковым, да и сам порой озоровал в стихах, насмехаясь бывало над преподавателями. Учитель рисования и гувернер лицея Сергей Гаврилович Чириков отмечал: «Александр Пушкин легкомыслен, ветрен, неопрятен, нерадив, впрочем, добродушен, усерден, учтив, имеет особенную страсть к поэзии». Ему вторил и профессор нравственных наук Александр Петрович Куницын, признававший одаренность мальчика, но при этом оценивавший его беспристрастно. «Пушкин весьма понятлив, замысловат и остроумен», — уверял он, — «но крайне неприлежен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому его успехи очень невелики». Поэтический дар его уже тогда был признан и товарищами, и преподавателями. Как-то профессор математики Яков Иванович Карцев вызвал Пушкина к доске решить уравнение. Александр долго топтался возле доски и писал что-то, не имеющее отношения к делу. Наконец Яков Иванович спросил: «Ну что же, Пушкин, решили вы уравнение или нет? Чему у вас x равняется?» «Нулю», — подумав немного и заулыбавшись, отвечал сконфуженный Александр. «Понятно», — неприметно улыбнулся Яков Иванович. «У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите уж лучше стихи». К слову сказать, Яков Иванович очень любил эпиграммы Александра Пушкина, но только в том случае, если они были направлены на других преподавателей, а не на самого Якова Ивановича. Когда же в 1815 году на переводном экзамене Пушкин прочитал свое стихотворение «Воспоминания о царском селе», приглашенный Гавриил Романович Державин, человек уже не молодой, откровенно дремавший до выступления Пушкина, вдруг оживился и даже воспрял: «О громкий век военных споров! Свидетели славы россиян!» — звучал в полной тишине голос юного поэта. «Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, потомки грозные славян, Перуном Зевсовым победу похищали, их смелым подвигом страшась дивился мир. Державин и Петров героям песнь брецали струнами громозвучных лир». Отрывок из «Воспоминания о царском селе», 1814 год. «Я не умер!» — воскликнул старый поэт дрожащим голосом, едва Пушкин кончил читать. «Вот кто заменит меня!» Пришедший в восторг Державин пожелал обнять юного поэта, но смущенный Пушкин убежал, так что даже найти его не смогли. «Куда же ты пропал?» — спрашивал друга Пушкин. «Мы искали тебя повсюду. Державин был в восхищении, он тебя требовал, хотел обнять». «Я не в силах тебя описать состояние души моей», — горячо шептал ему Пушкин. «Когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, когда убежал». А спустя 2 года, перед самым окончанием лицея, Пушкин под именем Сверчок был принят в Арзамас, общество литераторов, объединившихся вокруг Карамзина. Среди арзамасцев был и дядя Александра, Василий Львович. Принятие в это общество имело для Пушкина огромное значение. Для него это знаменовало признание его как поэта, вхождение в литературу. Окончив лицей, Пушкин поселился в Петербурге и целых 3 года, с 1817 по 1820, прожил в столице. Он мечтал стать военным, но в те годы служба в гвардии была недешевым удовольствием и требовала немалых денег. Всю амуницию офицер должен был покупать сам, да и лошадей, как правило, покупали сами. Но отец Александра, Сергей Львович, был человеком небогатым, к тому же еще и скуповатым. Он просто испугался предстоящих расходов и настоял, чтобы сын посвятил себя гражданской службе. И Александра Пушкина зачислили в коллегию иностранных дел. В этот период круг общения Пушкина стал весьма широк. Он продолжал поддерживать отношения с товарищами по лицею, с Антоном Дельвигом, Иваном Пущиным, Вильгельмом Кюхельбекером, сблизился с военными, героями войны 1812 года, с членами Союза Благоденствия, мечтавшими об уничтожении в России крепостного права и о появлении Конституции. После победы над Наполеоном Россия переживала подъем, все вокруг словно кипело, все жаждали деятельности, перемен к лучшему, ждали преобразований в стране. Многим представлялось, что в отмене крепостного права должна проявиться благодарность государства и царя простому народу, поднявшемуся на борьбу с захватчиком. Но царь не торопился. Среди знакомых Пушкина были и будущие декабристы, офицеры, поднявшие в декабре 1825 года восстание, чтобы свергнуть власть царя и освободить крестьян. Никита Муравьев, один из организаторов Тайного общества декабристов Союза спасения, Михаил Лунин, Иван Якушкин — все это были хорошие знакомые Пушкина. В то же время он входил в общество «Зеленая лампа», возникшее в 1819 году. Члены общества собирались не только ради обсуждения серьезных политических вопросов, но и просто ради приятного общения. Здесь царил дух игры и веселья. Пушкин, общавшийся с разными людьми, не был, однако, ни на кого похож. Любознательность и жизнелюбие заставляли его интересоваться всем, что было тогда занимательного и значительного в Петербурге. Но он не стремился примкнуть к кому бы то ни было и тем более раствориться в чужих идеях. У него был свой путь, который еще только надлежало проложить и пройти. Самобытность и непохожесть делали Пушкина непонятным для многих и даже заставляли подозревать его в доносительстве. Кое-кто из декабристов обвинял поэта в писании доносов правительству на их тайное общество, но обвинения эти не имели под собой никаких оснований, произрастая исключительно из беспочвенных подозрений. Как всякий гениальный человек, Пушкин полагался на свой гений, жил с ощущением собственной миссии, которую ему надлежало выполнить. Но путь, по которому предстояло пройти, был еще не до конца ясен, хотя Пушкин уже твердо знал, что этот путь связан с литературой в первую очередь. Огромное влияние на Пушкина и не меньшую поддержку ему оказал в ту пору Петр Чаадаев, с которым Александр познакомился еще будучи лицеистом. Красавец, гусар, блестяще образованный Чаадаев учил Пушкина готовиться к великому будущему, внушая, что жизнь должна быть облагорожена высокой целью. И однажды, когда Федор Толстой, известный бритер и авантюрист, распространил зачем-то слух, будто Пушкина высекли, именно Чаадаев спас оскорбленного и потрясенного Александра от необдуманных шагов, внушив ему мысль, что на клеветников просто не стоит обращать внимания. Увы, талантливым, выдающимся из общего ряда людям нередко завидуют, а завистники могут пойти на любую подлость. Так было и с Пушкиным. Для друзей он оставался обаятельным, веселым, шаловливым, но завистники и недоброжелатели, писавшие на него доносы царю, выставляли Пушкина бунтовщиком и заговорщиком, оскорблявшим царя и призывавшим к его свержению. Александр I не прошел мимо клеветы и доносов. Впрочем, стоит признать, что Пушкин и впрямь бывал неосторожен и на язык, и на перо. В итоге ему было предписано покинуть столицу. 6 мая 1820 года Пушкин, назначенный в канцелярию начальника иностранных колонистов генерал-лейтенанта Ивана Никитича Инзова, выехал из Петербурга. Лицейские друзья Антон Дельвик и Михаил Яковлев проводили его до Царского села. Дальше он отправился один. Еще до отъезда Пушкина из столицы в печать стали появляться отрывки его новой поэмы «Руслан и Людмила». В августе поэма была опубликована полностью и вызвала бурное обсуждение, разделив читателей на горячих поклонников и категоричных неприятелей поэта. Но пока, в середине мая, Пушкин прибыл в Киев, где встретил кое-кого из петербургских знакомых. Среди прочих там оказалась и семья Раевских. Пушкин был дружен с Николаем Раевским, сыном знаменитого генерала, героя войны 1812 года Николая Николаевича Раевского. Однако в Киеве Пушкин не задержался, и уже 17 мая он был в Екатеринославе. Через 100 с небольшим лет, в 1926 году, Екатеринослав стал Днепропетровском. А еще спустя 90 лет, в 2016 году, Украина, на территории которой остался город, основанный российской императрицей Екатериной II, переименовала Днепропетровск в Днепр, на том основании, что город будто бы основал некий казак Днепро. Разумеется, Пушкин, прибывший в Екатеринослав, понятия не имел о таком казаке. Но в городе, посвященном славе Екатерины Великой, поэту не суждено было жить долго. Летом, купаясь в Днепре, он сильно простудился и слег. В те времена от простуды нередко умирали, но, по счастью, проезжавшие через Екатеринослав Раевские увезли больного к целебным источникам Кавказа. Добрейший генерал Инзов, под началом которого Пушкин начал службу в Екатеринославе, отпустил поэта без колебаний. Пушкина положили в коляску Раевских, тяжело больным, а через неделю поэт уже забыл о своей хворе. «Воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли», — рассказывал Пушкин, — «особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кислосерных, в железных и в кислых холодных». 2 месяца провел он на Кавказе, принимал целебные ванны, любовался горами, поднимался на заснеженные вершины. Все было для него внове — природа, люди, их обычаи. А потом вместе с Раевскими Пушкин отправился морем в Крым, в Гурзуф, или, как тогда говорили, в Юрзуф. Там прожили они 3 недели, о которых поэт вспоминал как о счастливейших днях своей жизни. «Счастливый край, где блещут воды, лаская пышные брега, и светлой роскошью природы озарены холмы, луга, где скал нахмуренные своды». Из неоконченного стихотворения «Таврида», написанного по воспоминаниям о пребывании в Гурзуфе в 1822 году. Неудивительно, прекрасное общество и восхитительный край, горы, сады, море и солнце окружали Пушкина все это время. Дружная семья Раевских дарила ему любовь и чувство домашнего очага. Дом Раевских утопал в зелени. Из окон и с веранды открывался вид на Черное море, и Пушкин, просыпаясь среди ночи, слушал шум волн. Рядом с домом рос кипарис, к которому Александр привязался как к другу и навещал его каждое утро. Южная природа пробудила в нем лень и беспечность. Он отдыхал и нежился, словно растворяясь в горячем душистом крымском воздухе. Путешествие дало ему возможность не только любоваться пейзажами и объедаться виноградом, но и забыть на время об интригах и политике, о подлости и коварстве. В сентябре вместе с Николаем Раевским и его знаменитым отцом Пушкин пересек весь Крым через Алупку, Симеиз, Севастополь и Бахчисарай. Они проехали в Симферополь. Помимо всего прочего, Кавказ и Крым одарили Пушкина вдохновением, обогатившим русскую литературу поэмами «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». а за штатном городке Симферопольского уезда Таврической губернии мало кто и слышал до пушкинской поэмы. Когда же Бахчисарайский фонтан вышел из печати, вот тут-то все и узнали о гареме, о дворце крымских ханов, окруженном розовыми садами и таинственными преданиями. Оказывается, где-то на склоне крымских гор затерялся овеянный легендами мир гирей-ханов. «Одни фонтаны сладкозвучные из мраморной темницы бьют, и с милой розой неразлучны во мраке соловьи поют». Из Симферополя Пушкин уже один через Одессу направился в Кишинев. Туда была перенесена резиденция генерала Инзова. Кишинев ничем не напоминал ни холодный и чопорный Петербург, ни идиллический Крым. Для Пушкина начался новый беспокойный период в беспокойном городе. Но беспокойство это оказалось особого рода. Прежде всего, Пушкин застал в Кишиневе землетрясение, и дом, в котором он поселился, серьезно пострадал. Однако Пушкину понравилось жить среди развалин, окруженных виноградником. Это было романтично, это навевало мечты и призывало вдохновение. Он словно и сам становился героем легенды. Он чувствовал себя странником, скитальцем, обосновавшимся среди древних руин. К тому же в Кишинев после восстания в Греции, находившейся тогда под турецким владычеством, потянулись греки, беженцы из Турции, спасавшиеся от гнева турецкого султана. От этого в городе было шумно и многолюдно, разноязыкая и пестрая толпа заполоняла улицы, да и само восстание давало пищу для разговоров, занимало умы. А призыв генерал-майора русской армии, сына молдавского господаря, грека по крови Александра Константиновича Ипсиланти, к всеобщему восстанию греков от Оттоманской империи, оказал огромное влияние на многих русских людей, в том числе и на Пушкина. В России ждали войны и готовились к войне. Но речь не идет о кровожадности. Ждали, что Александр I вступится за православных греков и начнет войну против Турции за освобождение единоверцев от тирании. Ждал войны и Пушкин, и даже начал изучать турецкий язык. Он был настроен романтически и войну воспринимал как помощь слабым, битву за правду, сражение против зла и несправедливости. Воодушевление греков, распродавших имущество, чтобы купить оружие и вступить в борьбу за освобождение Отечества, передавалось и другим народам. Пушкину это воодушевление, этот энтузиазм подарили прекрасные минуты надежды и свободы. Но как-то часто бывает, борьба за идеалы омрачилась мелочными выяснениями отношений. В стане восставших все переругались со всеми, греки с румынами, румыны с молдаванами, богатые с бедными, знатные с безродными. Да и сам генерал Ипсиланти оказался не таким, как представлялся изначально, и на смену всеобщему воодушевлению пришло разочарование. А еще в Кишиневе располагался штаб дивизии генерал-майора Михаила Федоровича Орлова, знакомого Пушкину еще по Арзамасу. Орлов был женат на дочери Раевского Екатерине, тоже хорошей знакомой Пушкина. Словом, поэту было о чем и с кем поговорить. «Мы очень часто видим Пушкина», — сообщал родным Екатерина Орлова. «Он приходит спорить с мужем о всевозможных предметах». Но так случилось, что в дивизии Орлова произошли волнения, а поскольку он сам и раньше был под надзором полиции, то после волнений попал под следствие. Вскоре его отстранили от командования. Так маленький кишиневский мир Пушкина постепенно разрушался. Идеалы растаяли, ожидания не оправдались, круг единомышленников распался. И если в 1822 году он пишет о Бессарабии как о стране священной для души поэта, она державиным воспета, и славой русскою полна, то спустя год он станет проклинать Кишинев, сравнивая этот город с Содомом и уверяя, будто Содом был куда привлекательнее. «Проклятый город Кишинев, тебя бронить язык устанет, когда-нибудь на грешный кров твоих запачканных домов небесный гром, конечно, грянет, и не найду твоих следов». Бессарабия. Так называлась историческая область между Черным морем и реками Дунай, Прут, Днестр, восточная часть исторической Молдавии. Отрывки из «Боротынскому», из «Бессарабии» и «Проклятый город Кишинев». Пушкин был рад, когда ему представилась возможность покинуть Кишинев и переехать в Одессу. Поэта причислили к канцелярии генерал-адъютанта Михаила Семеновича Воронцова, назначенного генерал-губернатором Новороссии и полномочным наместником Бессарабии. Размещалась канцелярия в Одессе.